Привет, это Павел Грозный. Вы слушаете подкаст «Букмейт и читатель», в котором мы обсуждаем книги, читательские привычки с интересными нам людьми. Наш сегодняшний гость – это писательница Марина Казинаки, которая в соавторстве с Софи Авдюхиной пишет книги подросткового фэнтези. Эта серия книг называется «По ту сторону реки». И в этой серии они соединяют модный сегодня и набирающий популярность уже последние 5 или 10 лет жанр, который называется YA или Young Adult. Мне кажется, на русский язык его до сих пор не перевели как следует. Но это можно назвать молодежным романом или подростковым романом. И они соединяют YA с миром русских сказок и славянской мифологии. Русалками, лешами, колдунами и прочими чудесными штуками. Привет, Марина. Спасибо,
привет,
что ты к нам пришла.
Привет.
Сегодня я выхожу из зоны комфорта и буду с тобой разговаривать о литературе, в которой я до сих пор не очень хорошо разбираюсь, понимаю. Но я знаю, что в мире Young Adult сейчас правят антиутопии. Я вижу, что самые популярные серии, как «Голодные игры», «Дивергент» и прочие, они все больше завязаны с миром фантастики, повязаны с миром фантастики, чем с миром фэнтези. У вас же нечто совершенно другое, и поэтому я хотел бы спросить тебя, как так получилось, что вы внедрили в мир подростковой литературы в славянскую мифологию?
Вопрос, на самом деле, ставит нас в тупик, часто достаточно его задают, потому что писать мы начали 10 лет назад, и на самом деле сложно вспомнить какой-то момент определенный, да, при котором было принято решение, что теперь мы пишем книгу, мы пишем в жанре Young Adult, книгу какую-то для молодежи и для подростков, и тем более будем внедрять славянскую мифологию. Mm-hmm. Естественно, в писательстве на самом деле работает все по-другому, получается иначе, получается случайно, и часто это какой-то импульс, видимо, который некоторым творческим людям удается улавливать. Мне кажется, главная причина, которую мы, конечно, себе не озвучивали, когда начали писать, но она состоит в том, что в наш вот подростковый период с Соней подростковые книжки, которые были на тот момент, они у нас почти не заходили. Вот кроме «Гарри Поттера» я даже не могу назвать, чтобы мы что-то такое читали продолжительно, именно читали не бросая, читали фанатея от этого, да, как-то проникаясь в это. Мне кажется, мы написали историю, которую мы бы сами хотели просто прочитать. Возможно, именно в тот момент. Возможно, это была уже какая-то даже ностальгия немножко по быстро исчезающему, проходящему вот этому периоду такой школьной юности, mm-hmm. и ощущение, что чего-то, может быть, не хватило какой-то в этом магии. Но магии такой своеобразной, своей, личной, родной. И, конечно, послужило еще большим толчком то, что я совершенно случайно, тоже не могу вспомнить конкретный момент, начала увлекаться славянской мифологией. Началось это с эпоса, с русского эпоса. Я не вспомнила про Илью Муромца, Лёшу Поповича и так далее. Подумала, что что-то же мы читали такое в школе. Действительно, это же не просто мультики производства мельницы. А ведь это действительно эпос, и там должно быть что-то интересное, хотя в школе это было неинтересно.
Но это был какой-то случайный импульс?
Да, насколько я помню, он был случайный. Я просто подумала, у меня закончилась какая-то очередная книжка, которую я читала, и я подумала, ой, а почему бы не найти? И меня прям поглотило с головой. В это время Соня только поступила в университет, она меня младше, и у них начался фольклор русский. И они начали проходить обряды свадебные, праздники разные и так далее. И Соню тоже это поглотило, она мне стала об этом рассказывать, я стала рассказывать, что чем я увлеклась, мы начали как-то очень активно этим делиться, прям вот период такой начался. И мне пришла в голову идея, мне пришли в голову два персонажа, брат и сестра Муромцы, кто читает, те в курсе. Но я не поняла, кто это, я не поняла, откуда они взялись, что с ними делать, почему это не богатырь из эпоса, а какие-то мальчик и девочка, почему я их вижу в каких-то современных реалиях. Так как я художник изначально, я подумала, что, ну, можно их порисовать, может быть, как-то подумать, что это за образ, может, какие-то картинки с ними сделать. Вот, и начали как-то вспышками возникать еще какие-то идеи. Я рассказала об этом Соне просто как идея, то есть не так, что давай мы будем писать книгу, а что вот у меня пришли в голову какие-то герои, почему-то какие-то локации. Mm-hmm. И мы вдруг просто начали писать. Соня говорит, да, я знаю, как это должно быть, давай они будут жить вот там-то и делать вот то-то. И прям в этот же вечер она мне прислала какой-то кусок текста. Хотя мы не договаривались, что мы будем именно что-то записывать.
То есть вы не отталкивались от какого-то уже существующего субжанра книг для подростков?
Нет, да, сейчас расскажу, как это все получилось. Дело в том, что мы... Так как вообще просто вот начали писать вот так спонтанно совсем для себя, мы же даже не знали, что это будет, во что это выльется. Я вот, кстати, еще хочу сказать важную вещь. Я думаю, что сработало наше какое-то очень похожее детство. Знаешь, когда отправляют детей в деревню к бабушке, там у тебя нет друзей часто, например, какие-нибудь взрослые, которые тебя не берут с собой там на костер или
я
на всякие посиделки.
Я проводила
время
в библиотеке в такой деревне.
Вот, да. Но у нас не было библиотеки, то есть эта деревня прям вот заброшенная, что у меня, что у Сони, хотя мы совершенно далеко друг от друга жили. Вот. И когда ты проводишь время с книгами, сам себе что-то придумываешь, какие-то истории переделываешь в голове, сейчас бы это уже назвали фанфикшеном, да, но ты там переделываешь что-то под себя, как бы ты в этом мире там себя вел, что бы ты делал. Мне кажется, что вообще наша книга, она в первую очередь нравится тем, кого было похожее вот такое вот времяпрепровождение в детстве летом, потому что очень часто люди пишут, что я читаю, как будто бы я вернулся вот к бабушке на дачу, как будто я сижу на чердаке, дождик
идет. И боюсь заходить в лес.
Да, или боюсь заходить в лес, уже напридумывал там себе всего, вот. Из-за этого мы трудно пишем книгу в трудноопределяемом жанре, потому что это не как таковое фэнтези. У нас нарушены каноны фэнтезийные очень сильно.
А в чем они нарушены, расскажи? Для тех, кто не знает о канонах фэнтезийных. Ну, какие-то базовые.
Таких, да.
Базовые,
я бы даже не назвала это, наверное, канонами. А на данный момент мне они кажутся больше штампами в негативном каком-то ключе, наверное. Вот у меня в целом, я почти не читаю подростковое фэнтези, потому что у меня от него ощущение штампованности. Во-первых, понятный главный герой, очень ярко выраженный главный герой, у которого, да, есть некая миссия, ну, то есть, что вышло из классического, в общем-то, фэнтези, да, который должен спасти мир. Часто он достаточно обычный, такой ненаделенный какими-то ярко выраженными качествами, потом он их приобретает, соответственно, да, и он делает что-то важное. Второе — это быстро развивающийся сюжет. В фэнтези все-таки главное — сюжет. Герой, он немножко как бы служит сюжету больше. Ну, вот в современном, по крайней мере, то, что мне попадалось. Не хочу называть это картонным. Он не картонный обычно герой, но он... Вот он служит сюжету. Сюжет в первую очередь. Что там на душе у героя происходит, обычно дается очень так немного. И все это подстроено под основную вот канву его каких-то действий.
А у вас?
Ярко выраженный главный враг должен быть, да, противостояние.
Да,
ярко
добро,
выраженное.
Добро и зло.
Да, да, ты все-таки понимаешь, что происходит. И если книжки поделены на несколько частей, которые выходят отдельными книгами, не книжки, а вся история поделена на несколько книг, то часто в каждой книге есть все-таки некая какая-то завязка, развитие и такой конец, грубо говоря, да, хоть у них история общая, но что-то в конце происходит. У нас нет ничего из этого. У нас 6 главных героев, которые даются в разных книгах в разной степени. До сих пор многие читатели не могут никак в это въехать, грубо говоря. И если критика, то это часто. Я не могу понять, почему главная героиня там водяная колдунья, но в конце первой книги «Ярильна рукопись», книга называется «Ярильна рукопись», находит не она, ну, потому что она не главная героиня, поэтому у нас все какие-то действия, достижения, классные черты характера или способности в магии распределены равномерно между 6 людьми.
Я когда читал, что пишут ваши читатели о ваших книгах, там как раз часто присутствовала претензия, то, что недостаточно... Нет ярко выраженного героя, или непонятно, почему этот сделал это, а не тот сделал
да,
то.
Да, потому что у нас полностью все вот эти вот шаблоны, мы их не используем, но у нас есть немножко хитрый ход. Начало такое в книжке, что ты их предчувствуешь. Ты думаешь, что это действительно будет стандартная фэнтези с главной героиней. Вот она такая невзрачная, ничего о себе не знала. Оказалась единственной в стране водяной колдуньей. Конечно же, сразу все думают, что она начнет сейчас резко превращаться в какую-то классную, спасать мир. Нет, у нас... Водяная колдунья невзрачная, достаточно не сильная в плане магии. Она отличается своей вот этой вот уникальностью, как водяная колдунья, но в плане магии она так и остается всю книгу достаточно посредственной колдуньей, потому что ей уже досталось как бы этой уникальности, и она не становится вот этой Марисюшной девочкой, которая там не знаю, какой-то сногсшибательной красоткой, которая разбивает сердца и спасает миры. Нет, такого не происходит. Она без своей компании, друзей, она как бы ничего не может сделать. Нам кажется, что у нас максимально приближено к реальности получилось. Мы mm-hmm. действительно такие люди, которые ценят своих друзей, мы вообще общаемся компанией, и нам кажется, что не может быть одного главного какого-то действующего персонажа, это действительно какой-то симбиоз людей. А у нас нет противостояния, то есть есть очень условные светлые и темные маги, но так как мы пишем про ребят, которые проходят посвящение колдовское в закрытой деревне, из которой они не могут выбраться, они никак не могут повлиять на противостояние светлых и темных магов. Все, что они знают об этом противостоянии, это лишь слухи, которые доходят до них. И их редкие какие-то вылазки из этой деревни, они позволяют эти слухи расшириться, как бы подтвердить их правдивость или ложь. Им, может быть, где-то что-то сделать. Конечно, там иногда случаются все-таки такие вещи, что они там на что-то влияют, но то есть это очень...
Это похоже на реальный мир. Есть какие-то силы, которые вокруг
конечно,
нас,
да.
И которые борются друг с другом. И там мы можем только наблюдать.
Только наблюдать, да. И они... То есть есть предчувствие. Она единственная водяная колдунья. Конечно, она в итоге в будущем должна стать кем-то важным. Она должна... У них есть союз стихий. Такое понятие, когда маги разных стихий объединяются и создают вот некую такую общность очень сильную, которая может защищать все сообщество на протяжении там многих лет или бороться там с темными магами, грубо говоря. Как бы это должно быть, но это не может произойти, пока она не станет посвященной колдуньей. А на ее посвящении книга заканчивается, вся история. То есть читатели, которые почему-то ждут, что что-то начнет происходить, вот такое масштабное, они меня удивляют, так как в самом начале заявлено, что колдуном ты становишься только настоящим после посвящения. Конечно же, ты не можешь никак там противостоять никаким взрослым темным магам, пока ты это не сделаешь. И пока они находятся в изолированном этом месте, ничего не может произойти.
А где вы черпаете фактуру всю для ваших книг? То есть вот это все...
Славянскую, да?
Ну да, тему? Как люди колдуют, и какие бывают виды леших.
Кстати, видов леших мы еще не использовали. Прикольная идея.
Магия и так далее. То есть, не знаю. Ну, я знаю морфологию волшебной сказки.
Отлично. Это самая действенная вообще вещь, если ты хочешь вдохновиться славянской какой-то мифологией. Морфология волшебной сказки, исторические корни волшебной сказки, пропа Борис Рыбаков, его разные исследования по поводу славянской культуры. И очень много фальсификаций, придуманных неоязычниками. Они отлично встают в фэнтезийную какую-то канву, такую выдуманную, например, Велесовой книги и так далее. Но мы это используем, естественно, не в том варианте, в котором это подается в реальности, в своем таком сказочном. Например, Велесовой книги у нас... владеет, скажем так, этой деревней и отвечает за вот это посвящение юных магов, такая главная наставница, древняя-древняя колдунья по фамилии Велес. Как по легенде, ведет свой род от бога, какого-то полубожественного существа, такого, насчет которого они спорят, бог ли это, или колдун какой-то классный был, или кто это. То есть у них тоже утеряны уже вот эти вот четкие определения. Вот. И так как она главная наставница, она заставляет своих каких-то неофитов или других наставников, которые придумывают для посвящения испытания, заполнять Велесовы книги по поводу всех юных колдунов. Угу, то есть наставники, все, что они замечают про этих колдунов, они должны туда вписывать. Поэтому Велесовы книги использованы так.
А были люди, которые вот столкнулись с вашими книгами, потому что...
На почве неоязычества?
Да. И потом какой-то давали вам фидбэк негативный или позитивный по поводу...
Ну, есть смешные истории. Если такие появляются, не часто такие люди появляются. Обычно это взрослые люди, и они пытаются... Часто это какие-то мужчины, они пытаются, значит, познакомиться с нами в интернете, что вот, я смотрю, вы тоже новоязычники. Особенно Соня, у нее, значит, там не в отношениях стоит статус, поэтому ей там начинают...
Приезжайте к нам в Подмосковье, костры пожечь.
Калаврат Перунович какой-нибудь там свастикой на аватарке. Да, такое, конечно же, случается. Не очень часто, но происходит. По поводу читательской, как бы, именно аудитории...
Да, расскажи, кто читает ваши книги, если это не неоязычники.
Вот от неоязычников кто-то, конечно, иногда пытается писать какие-то придирки, сейчас сложно вспомнить. Где-то нам писали, что на самом деле это там виканская сказка. На самом деле в Вики я разбираюсь очень слабо, это вот неоязычество мне кажется, в Америке, да, наверное, появилась, или в Англии вначале, не помню. Сейчас мне вылетело из головы. Да, я просто про веганство разбираюсь очень мало, и это было так забавно, что человек порно писал какие-то простыни комментариев по поводу того, насколько у нас веганская книга, авторам, которые вообще про Вику знают, ну вот, что это неоязыческое течение где-то там. Это достаточно забавно. На самом деле, это говорит лишь о том, что неоязычество везде действительно достаточно похоже, у них похожие есть артефакты. Иногда бывают, люди пытаются просто спорить по поводу, например, каких-то праздников, так как мы ведем группу ВКонтакте и часто поздравляем с древними языческими праздниками, например, с Калидой, тем же самым, именно когда он действительно праздновался, да, в те самые даты, не в которые сейчас как бы происходят калядки. И бывает, что читатели начинают писать, как так, Калида в январе, вот, и...
Хорошо. Кто ваши читатели?
Разброс оказался...
Опиши примерно, кто
да.
это.
Разброс оказался большой. Читатели абсолютно разного возраста, несмотря что на то, что книжка там позиционируется как подростковая. Угу. Читатели в разных возрастах видят там абсолютно разное. Кто-то нас называет перереинкарнацией Кастанеды, те, кто постарше и поэзотеричнее. Кто-то видит просто какое-то романтическое девочковое фэнтези, да, кому-то это интересно, кому-то это не очень интересно, кто любит там поживее что-то. Читатели разных возрастов. Сейчас буду говорить про тех, кто, конечно, любит книгу. Да,
я про них и спрашиваю.
Да, да, это какие-то все-таки тонко чувствующие люди, потому что от них первый самый фидбэк всегда, я замечаю, приходит про то, что после вашей книги я начала обращать внимание на природу, стал любить нашу культуру и там нашу мифологию, вообще в шоке от того, что, оказывается, мы такие крутые, у нас все так классно. Люди, видимо, которым что-то не хватало, которые помнят сказки из детства, и они у них отложились как нечто здоровское, такое какое-то... Mm-hmm. Они же действительно куда-то в глубину тебя самого вот отправляют. И люди, у которых вот эта вот искра, она еще есть внутри, они как-то очень отзываются на нашу книгу. А люди, которые устали, наверное, от быстрого чтения и хотят больше медитативных книг. Мы всегда говорим, что у нас медитативная книжка, она такая медленная, там ничего не происходит.
Но они дочитывают до конца.
Дочитывают, да, все, да. Да, и от них именно хорошие отзывы, такие очень вдумчивые, про то, что они видят в этом плюс книги, как и мы сами. То есть для нас эта книжка тоже отдых, и вот, но мы готовы к тому, что она может, и что она могла не нравиться очень многим людям. Это абсолютно нормально. Книжка, в которой ничего не происходит, ну, условно так. В нашем мире, где все очень быстро, где у подростков очень такое клиповое мышление, да, нужно, чтобы каждые 2 секунды менялась локация, менялось действие, чтобы тебя держало в напряжении постоянно. Этого у нас нет.
Да, есть slow TV, а есть slow reading.
Да, да, вот. Она несложная, у нашей книги абсолютно простой язык, и какие-то, если это наши там философские мысли по поводу возвращения к корням и так далее, и пробуждения внутри своего внутреннего мага, они очень не на поверхности, они не напрягающие, она не нравоучительная. То есть ее можно вот только при правильном, наверное, подходе это все вскрыть.
Но большая часть — это подростки, то есть люди до 20 или 25?
Большая часть — люди до 25. Но есть и старшие, их достаточно тоже много. И эти старшие люди, которые, они же именно... То есть у них нет такого пиетета, может быть, перед писателем, поэтому они могут чаще тебе написать в социальных сетях, написать какой-то именно такой глубокий отзыв, личное сообщение, что-то прислать. Потому что подростки, они все-таки часто бывают стесняются, и они либо где-то там у себя что-то пишут, то есть они с тобой реже контактируют.
А как вы с ними взаимодействуете? Через ВКонтакте, да?
Или... Наша основная группа, да, ВКонтакте.
Потому что в Фейсбуке вас очень мало.
Да, в Фейсбуке у нас очень мало, поскольку мы просто в Фейсбуке освещаем основные мероприятия, если у нас встреча. В Фейсбуке у нас и у Сони, и у меня в основном это рабочие, да, контакты, либо какие-то друзья, которые и так знают про наши встречи, которые и так приходят. Наша аудитория ВКонтакте и в Инстаграме. ВКонтакте самая активная. Действительно, она там обитает. И удобный интерфейс, чтобы выкладывать картинки, опросы, музыкальные подборки.
А это важная составляющая, да? Вот какой-то фан-арт, мерчендайз, натюрморты с книжками.
Ты знаешь, потому что я еще все-таки рисую и фотографирую, я этот мир как-то воссоздаю не только с помощью слов. Так это не специально делается, так вот просто у меня идет вот творческий поток.
А это происходит только с вашей серией, которую можно визуализировать, потому что там есть разные существа и так далее, и так далее? Или это происходит с с большинством современных серий книг молодых авторов для подростков. Я имею в виду вот это все наслоение там, разных фанатских материалов.
Мне кажется, с большинством. Материалов. Хотя мне сложно отвечать, я очень мало за кем слежу. Но за тем, за кем слежу, да, они делают примерно то же самое. То есть это, может быть, там авторы сами не рисуют, не фотографируют, но они делают красивые подборки каких-то картинок, артов, цитат. Делают буктрейлеры некоторые книжные группы. Достаточно такая активная жизнь получается ВКонтакте вокруг вот этой вот всей темы фэнтезийной и не очень молодежной.
Ты сказала, что... Ты сказала интересную вещь, то, что через ваши книги люди задумываются о времяпрепровождении на природе и о том, как эту природу беречь, например.
Да, да.
И, с другой стороны, они задумываются о российской мифологии, о славянской мифологии, о нашем бэкграунде культурном. И я подумал, что это совпадает с тенденциями, потому что я знаю точно, что сейчас в мире литературы по саморазвитию очень популярны книжки о том, что как здорово пойти в поход, значит, в лес на 10 дней одному. С консервами и чем там заниматься. Ну, это и в России, и за границей.
Да.
Вот. А еще я подумал, что вы начали писать книги 10, да, получается, лет назад.
9 лет назад, да.
Да. И там они выходят 5 лет.
3.
3 года. 3 года выходят. И это совпадает с, значит, направлением, которое транслирует администрация президента сверху, о традиционных ценностях, значит, о том, что нужно копать внутрь себя, что наши скрепы самые... сильный и так далее, и так далее. Совпадение ли это?
Совпадение. Я говорю, это, видимо, люди творческие, они немножко как приемник работают. Они улавливают какие-то общие направления вообще в социальной жизни. Но я за такой здоровый и неагрессивный патриотизм. Да, потому что вот когда я слышу это, пропаганду такую от власти, то я сразу немножко пугаюсь, и мне вот представляются вот эти вот очень жестко настроенные неоязычники, которые действительно, мне кажется, ты им только вот дай послабление, они тут все просто перевернут. Ну, то есть, мне кажется, правильно возвращаться к своим корням не через отрицание других народов, других народностей, которые живут с тобой рядом, чужой культуры, а через возвращение просто к своей культуре, которая у нас действительно, ну, она правда утеряна в большей части, просто даже памятники эти культуры утеряны, и, например, какие-то документы, где можно было бы об этом прочитать, да, очень много фальсификаций, поэтому к ней надо возвращаться осторожно, и вот таким вот... плавным путем, почему я и говорила в возрасте пораньше. Никогда к тебе к 30, и ты уже немножко можешь сорваться на вот это вот агрессивное новоязычество, начать там вдруг верить в Перуна, устраивать какие-то, я не знаю, там, сборища, прыгать через костер. А когда это происходит в какой-то, наверное, игровой такой форме, приятной, осторожной, аккуратной, просто когда ты больше понимаешь о том, кто ты, откуда ты появился, из каких сказок ты вырос, почему эти сказки появились, что они означали на самом деле, чем они были, чем они являлись. Если ты еще готов их прочитать, например, без цензуры, там сборник того же Афанасьева, да, не совсем детская адаптация, это же адаптация на самом деле большинства из них. Это просто много в тебе вскрывает и меняет отношение к своей стране, к своей культуре, но не делает тебя все равно каким-то слепым таким патриотом. У меня вот патриотизм, он немножко ассоциируется почему-то, имеет какую-то негативную окраску, хотя это, возможно, ну, мое искривление какое-то.
Но рядом сейчас много мультиков выходит про богатырей, фильмов.
Да, да, но они классные. Это, мультики да. Я эти люблю, да, да, они здоровские, веселые.
А скажи, в этом субжанре в России кто-то пишет, с какими книгами лежат ваши книги в магазинах рядом?
Я, наверное, не лучший, конечно, в этом плане собеседник, потому что я очень мало этого знаю.
С ну, наверняка какими пишут книгами... какие-то авторы, которые хотят писать так же, как...
С какими пишут. Книгами лежат, понимаешь, здесь вот немножко другая беда. Позиционирование книг в книжных магазинах, оно очень специфическое, поэтому наши книги ты можешь найти рядом со Стругацкими, например, стоит вот наши милые мордашки девочек. Понятно, что если они будут стоять рядом со Стругацкими, их чаще всего никто не купит случайно, потому что люди в тот отдел литературы заходят за другими книгами. При этом они более взрослые, более вот такие откровенно как бы для старшего подросткового возраста, чем книжки там Янка Далта, Middle Grade, других издательств. Поэтому рядом с ними тоже их не ставят обычно, потому что те обычно стоят в детском отделе. Нет как такового подросткового, вот молодежного.
Может быть, они должны там, где стоит как раз проб?
Может быть,
где книжки, проб? Книжки про язычников.
Ну, кстати, может. Не знаю. Туда тоже заходит определенное...
Ну, да.
Там... аудитория подростков их не найдет. Они туда редко приходят все-таки. Поэтому сложно. Они стоят и в российской прозе, и в российской фантастике, и где-то, если где есть сегмент фэнтези, то в фэнтези, ну, в российском, естественно, ну, всегда
а по-разному. А где бы ты хотела, чтобы они стояли? Young Adult?
Я бы хотела, чтобы был отдельный сегмент именно Young Adult с разным выбором тем. То есть, чтобы это была именно молодежная литература, а уже фэнтези, фантастика, реализм и так далее уже в рамках вот этого как бы сектора делилось.
Какие тиражи у последних книг вашей серии?
У нас 3500 тиражи всегда. Первый тираж всегда 3500. Потом просто дополнительные тиражи.
Те, кто не разбирается в тиражах, это...
Это маленький тираж.
Как не маленький, но как какая-нибудь там популярная нонфикшн книга.
Ну, небольшой, да, то есть как бы за счет дополнительных тиражей в основном идут вот дальше какие-то продажи.
Я хотел спросить, что вы скажете про возрастную классификацию, потому что на вашей книге стоит отметка 16+. Это значит, что в большом магазине, в каком-нибудь Библиоглобусе, ее подростку не продадут, который моложе 16 лет, которому меньше, чем 16 лет.
Я думаю, что читать стоит с 14, до этого не нужно.
Ну, я просто 14 на игле читал уже, и, в принципе, вот, ок, со мной все.
Понятно, конечно, все абсолютно по-разному, но ты знаешь, например, когда у нас вышла книжка в первом издании, у нас была такая красивая обложка с деревом, волшебная, и было по формату более квадратная книжка, и ее ставили как раз в детский отдел, у нее стояла маркировка 16+, но на задней страничке, конечно, ее никто не видел. И ее покупали потом вот по отзывам, да, вот эти вот уже юные блогеры, которым 12, и они говорили, я же надеюсь, что Сева просто целуется с девушками там, а не чего-то
больше. А почему
там
16+, из-за чего? Из-за...
Упоминание сексуальных сцен, они там есть, они не описаны, ты просто понимаешь, что что-то произошло, как бы, да, распитие алкогольных напитков, они не часто не алкогольные, как бы якобы это магические какие-то вещества, но так как мы говорим про молодежь, это абсолютно нормальное для них явление, поэтому наша молодежь в книжке, она ведет себя как нормальная молодежь. Сцены насилия, они тоже не с первых книжек, но они есть. То есть какая-то там кровь, раны, какая-то борьба, она присутствует. Это было решение издательства, мы вообще никак на это не можем повлиять. И дело в том, что...
С вами консультируются? Или...
Консультируются, да, действительно, но... Как я поняла, в рамках одной серии одних авторов книга должна иметь одинаковую маркировку. То есть не может быть на первой 14+, на второй вдруг 16+. Или там на третьей опять 14, а на четвертой 16. Поэтому выбирается самый как бы рейтинговый момент такой. По нему определяется вся...
Компромисс.
Да, такой. Потому что, вот говорю, подростки до 14, они явно не въезжали в некоторые моменты, и они их... Их возмущали некоторые моменты, что у героя, которому 17 лет, в первой книжке у него есть какие-то сексуальные отношения с девушками.
Да, что их возмущает.
Да, и они прям возмущенно писали, я надеюсь, что он просто с ней целовался там в комнате. Хотя так-то, конечно, очевидно, что нет, все очень, очень понятно. Вот, но с 14 спокойно.
Часто ли вы сталкиваетесь с литературным снобизмом? Я имею в виду, что про ваши книги не пишут разные популярные медиа, которые из моего, по крайней мере, которые читают мой круг, там, не знаю, Афиша, Медуза, я не видел ваших книжек в обзорах Медузы,
да,
и так далее. Кажется ли тебе это проблемой?
Мне кажется, это проблемой, но сейчас я попытаюсь сформулировать это. Во-первых, мне кажется, это нормально для России сейчас, потому что Запад зачитывается Нилом Гейманом, Терри Пратчеттом и так далее. Этот жанр, он не считается каким-то низким жанром, каким-то развлекательно-отдыхательным.
Нил Гейман-то появляется в этих изданиях.
Конечно, да. Я имею в виду, что там это имеет какой-то смысл. То есть от того, что ты читаешь, например, только магический реализм или фэнтези, ты не будешь считаться каким-то человеком таким недалеким, нечитающим и так далее. Причем именно, например, какой-то магический реализм, такой Young Adult, он же очень популярен, и он полноправный жанр как бы литературного мира на Западе. Абсолютно.
Да, у нас в больших изданиях есть ежедвухнедельные колонки, в которых обозреваются все,
конечно,
все новинки.
Да. У нас, я считаю, глупо обижаться, что про нас не пишут. У нас, в принципе, про это мало пишут. И, в принципе, это считается жанр какой-то такой совсем развлекательный, недалекий, какой-то не сильно умный, может быть, я даже не знаю. Я уже просто сталкивалась с тем, что авторы моей редакции, они в какой-то момент даже сами начинают себя так ощущать. То есть им начинает казаться, что они занимаются каким-то ненастоящим делом, что нужно писать книги, для чтобы выиграть большую книгу, например, да, вот это вот литература. А мы вроде непонятно, что делаем. И ты в какой-то момент можешь реально начать поддаваться вот этому вот какому-то влиянию извне. Хотя я сама так не считаю. Все, что ты пишешь, это литература, она кому-то нужна. Подростки, они тоже полноправные члены общества, это личности, которые должны развиваться, и они не обязаны читать только классику или победителей премий. Ну, то есть они должны читать литературу, которая написана на их возраст, которая поможет им справиться с их проблемами, с их возрастом, и потом они придут к этим взрослым книгам.
А есть какие-то медиа, маленькие медиа, это, не знаю, видеоблогеры, которые обозревают только вот книги для подростков? Да, Young Adult. Где подростки ищут информацию?
Да, это делают действительно блогеры. Я за ними тоже мало слежу, потому что для меня это, наоборот, вторая проблема. Когда мы только пришли вот в этот мир литературы, мы, на самом деле, Соня журналист, а я, так и художник, я далека вообще от этого. Я читаю очень так интуитивно и ни за кем не слежу. Мы столкнулись вот с этим вот феноменом букблогеров. И нам сначала показалось, что это какая-то дико крутая вещь, потому что это вот, это та молодежь, про которую говорят сейчас, молодежь не читает, а она читает, читает в огромном количестве, делает обзоры, пишет отзывы.
Ну да, по идее, они могут вместо этих популярных медиа выстраивать какую-то иерархию писателей.
Да, они, в принципе, так и делают. Только в какой-то момент ты начинаешь различать, что это такой же перекос в какую-то неправильную грань. То есть везде нужно какую-то вот гармонию, да, соблюдать, потому что среди них очень много, я не говорю там, что все, да, очень много блогеров, которые читают по 30 книг в месяц. Я не считаю, что можно что-то понять из книги, читая по 30 книг в месяц. Особенно я, как человек, пишущий медитативную книгу, в которой ничего не происходит. Ты начинаешь думать, что что-то пошло не так где-то в какой-то момент, потому что, во-первых, обзоры и отзывы от таких людей, которые читают по такому количеству книг, больше не получается воспринимать всерьез. То есть, прочитав там вот так вот за 2 дня, человек не успел ни разобрать ни язык, ни вдуматься в идею, потому что ну, где-то действительно нужно подумать, и нужно... Я просто с таким сталкивалась, когда там книгу, которая мне очень нравится, я наталкивалась на отрицательный отзыв, по которому я прям поняла, что человек, он просто даже не нашел времени подумать, почему так, почему использован там этот тип языка, эти слова. Потому что вот это чтение скоростное, оно, конечно, этого не дает. Это не уже, это опять не литература. Это какая-то погоня за оценками, за лайками,
за
комментариями.
Это исключительно для того, чтобы набирать просмотры.
Конечно. Там, и второе, это хайп вокруг отрицательных отзывов. То есть полить книгу грязью. Они не стесняются показать свою какую-то интеллектуальную такую слабость, свою какую-то глупость в какой-то мере, то есть свою неначитанность. Им скорее хочется там, да, не вдуматься, не понять, почему книга не зашла, почему она не понравилась. Интересно, что она во мне задевает такое, да, как вроде бы литература, она же про это, про что-то твое внутреннее в душе. Записать видео, там, написать какой-то отзыв, это, конечно же, поднимает хайп. Люди прибегают, и тем, которым нравится, и которым не нравится, начинается много комментариев, ты поднимаешься в рейтинге, в рекомендованных во всех вылезаешь, тебя сразу добавляют друзья. То есть опять смещение ценностей абсолютное какое-то происходит. И я очень рада, что благодаря вот этому букблогерству мы познакомились с некоторыми очень здоровскими людьми, которые стали нам прям очень близкими и друзьями, и они нам помогают, и помогают как-то с продвижением книжки. Но после этого произошло то, что я просто перестала вообще следить за отзывами, проходить по хэштегу и так далее, потому что иногда это просто... Ты думаешь, боже, в каком мире я живу, что происходит?
Ну, это очень интересно, то, что ты рассказываешь, потому что получается, что у этих микромедиа, микроизданий, видеоблогеры, которые рассказывают о книжках, или букблогеры, это... те же маленькие медиа, они переживают те же проблемы, что и большие медиа, которые тоже охотятся за лайками, просмотрами в Фейсбуке, негативными комментариями и так далее.
У больших медиа это монетизируется, ну хотя у блогеров же после этапа это монетизироваться начинает.
Хорошо, расскажи, что ты читаешь.
Я читаю во-первых, сейчас, в данный момент, знакомых авторов, авторов, с которыми мне удалось познакомиться после издания, которые издаются с нами в одной редакции. Для меня это какой-то новый мир, потому что это все-таки по большей части young adult. Сейчас кто-то из авторов уже стал писать немножко другой жанр и другой возрастной рейтинг, и что-то такое более... серьезное, сейчас я сама сказала, как вот эти вот люди, которые не считают этот жанр серьезным. Их, это для меня немножко новая литература, я раньше никогда такую не читала, то есть последние вот эти 2 года активного такого сотрудничества с издательством я читала книжки серии онлайн-бестселлер, которые выходят параллельно с нами. Книги серии онлайн-бест, которая выходит, ну, вышла после онлайн-бестселлера. Сейчас появилась серия «Ведьмин сад», и первая книга Евгения Спащенко «Терновая ведьма». Такая очень архетипическая сказка, от которой я в полнейшем восторге, потому что это близко мне по, ну, вот, сказочному этому духу.
Ну, вот тоже должно лежать вместе с вами в книжных
магазинах. Да, «Ведьмин сад», да. Ну, это новая серия, поэтому мне, конечно, не пришло в голову ее назвать. У нее тоже стоит, кстати, маркировка 16+, поэтому да. Параллельно я читаю, ну, во-первых, какие-то материалы, конечно же, связанные с моей вот фактурой, которая необходима для книги, и все-таки классику.
Какую классику?
В первую очередь, так как у меня чтение такое, как я уже говорила, интуитивное, для того, чтобы именно поймать какое-то состояние, то есть я за счет этого, это для меня не развлечение, а вот как измененное реальное состояние сознания. Я в первую очередь...
Медитация?
Да, читаю тех, кто... наверное, делает упор на язык, либо какой-то подход интересный, необычный к изложению. Это Набоков, естественно. Я, кстати, Набокова читаю очень медленно и растягиваю книги, потому что я понимаю, что книг у него не так много, и они когда-то закончатся. Я бы хотела, чтобы мне хватило его на всю жизнь. Поэтому часто со мной пытаются поговорить про Набокова, апеллируя к каким-то его произведениям, которые я еще не читал, потому что я все время откладываю, какую-то ставлю себе в очереди его через несколько книжек, чтобы у него хватило надолго, или там перечитываю.
Но издатели постоянно находят что-то еще на боку, что можно издать. Вот
ну,
в этом году вышли уже, или выйдут его, пока на английском, его «Сны», записи.
Да, на английском я знаю, да, я читала что-то уже про это. Ну, я думаю, когда-нибудь я дойду до этого. Да, я люблю Вирджинию Вульф. Сейчас я очень хочу почитать «Лавр» Водолазкина и «Петрова в гриппе и вокруг него». Это мои вот 2 книжки в Сальникова. Это они у меня стоят в очереди. Потому что сейчас мне пришла вот как бы в очереди, скажем так, из моих книг, пора в современность вот опять чуть-чуть окунуться. Я пытаюсь чередовать. Как-то мне так интереснее и легче переключаться. Я читаю Дину Рубину. Наверное, я тоже ее растягиваю. Мне кажется, у меня много ее книжек, но я их так... Я вообще читаю медленно достаточно. Раньше мне казалось, что я читаю быстро, с тех пор, как я начала писать и издаваться. Я читаю медленно, мне кажется, у меня изменился совсем подход к чтению, зачем я это делаю, в какие моменты я это делаю, я больше не читаю в метро.
Почему?
Ну, первое, зрение падает. Второе, да, мне нужно стало больше сосредоточенности. Именно мне прям нравится замечать, какие слова употребляет автор, почему они в таком порядке, почему вот как бы такие действия за такими идут. То есть уже не совсем прям так вот как бы для отдыха в метро часто отвлекает все.
Но это изменилось после того, как ты начала писать.
Сама, да, 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 да. В метро я теперь езжу, придумываю как раз сюжет. Вот. Ну, или читаю, когда уже, знаешь, сюжет на таком моменте, что ты уже не можешь от книги оторваться, но вот все, ты уже вот не можешь ее отложить, потому что вот жизни необходимо знать, что там дальше. Я бесконечно перечитываю Бунина, я люблю его. Сейчас у меня с собой Чехов, просто повести и рассказы.
Хорошо, я понял, у тебя такое осознанное чтение, сейчас период осознанного.
Да, я бы хотела читать быстрее, иметь на это больше времени, потому что я считаю, что сейчас в современной литературе много действительно чего интересного выходит, происходит, я просто не успеваю за ней. Мне бы хотелось, конечно, как-то добавить себе часов в сутках.
Хорошо, большое тебе спасибо за этот очень интересный рассказ о мире книг, в котором я еще не бывал.
Спасибо большое, что пригласил.
Я думаю, что многие наши слушатели тоже не бывали там.
Да, очень интересно
спасибо
было
тебе.
Поговорить. Спасибо.
Дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Мы видим, что количество вас, слушающих нас, растет. Пожалуйста, оставляйте нам отзывы в iTunes. Если вы слушаете нас там, можете ставить нам оценки, писать нам на подкаст sobakabookmade.com. Услышимся через 2 недели. Спасибо и пока.
Пока.